Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопросы к Андрею Владимировичу. Юрочка. Или Александра Левкова.
Вопрос прозвучит вторым. Вначале небольшой ответ. Вот вы как бы сами себе задали вопрос относительно того, что было бы с человеком, если бы он воспитывался как Маугли. Вот. Я могу сказать, что существуют данные о том, что слепые от рождения люди, которые получили возможность в результате развития офтальмологии и вот этой вот оперативной хирургии прозреть, они уже в зрелом возрасте, начавшие видеть, испытывают колоссальнейшие затруднения с распознаванием объектов. То есть они видят мир как непрерывно вращающиеся потоки света. И проходит специальное обучение для того, чтобы научиться вот в этих бесконечно вращающихся потоках света вычленять какие-то инварианты. То есть вот это вот как бы, может быть, какая-то подсказка в направлении того, что органично человеку по природе. Дальше относительно вот, мне близка эта идея о том, что действительно это форма описания мира, которая не навязывается миром, а осуществляется в результате выбора человека, пусть и неосознаваемого. Но в связи с этим у меня как раз и вопрос. Есть ли у вас какие-то идеи насчет того, что влияет на тот или иной характер выбора? Ведь разные культуры склоняются к разным вариантам описаний. Например, вот восточные традиции, в том числе там китайские, японские, у них, скажем, в большей степени преобладает видение как процесса. То есть они делают и, так сказать, субстанциальные аспекты используются, но все-таки доминирует у них другая позиция, не такая, как у нас. Ну, фигура фона, это известная гостья, вот эта вот штука. Если даже данные такие существуют, что азиатские студенты в первую очередь ориентируются на фон, а европейские на фигуру. Вот, то есть, иначе говоря, это действительно разная форма видения мира. Но вот у меня вопрос такой. Существуют ли у вас какие-то идеи насчет того, почему мы выбираем тот или иной вариант видения? Что лежит в основе этого выбора?
Спасибо, да, вот спасибо и за подсказку, действительно хорошая подсказка, и за вопрос. Понимаете, это почему мы выбираем, я хотел бы, конечно, уйти от этого вопроса, но раз он задан, то надо ответить. Что касается Китая и Японии, я не знаю, я про это ничего не могу говорить, но то, что вы говорите, это очень интересно, и мне кажется, это можно, вот насчет этих экспериментов, фон-фигура, что вот направление, что ли, решения или объяснение вот этих фактов, этих феноменов через понимание вещи, как понимаются вещи, как вещь становится как бы таким вот, вот Володи Аршинова нет, я могу слово аттрактор употребить, вот, аттрактором, который притягивает, или центром притяжения, который стягивает к себе многообразие качеств. Потому что вещь, вообще говоря, и субъект, это то, что стягивает многообразие качеств. Мы видим не расплывчатое вот, полотно красок, а некоторое упорядоченное, именно благодаря вещи, потому что вещь – это способ упорядочить. Вот то, как формируется вещь, как упорядочивается это полотно красок, это может быть делаться по-разному в разных культурах, действительно. А почему, скажем, ну вот если я прав, если арабская культура мыслит процессуально, почему мыслит процессуально? Если взять там, опять же, вот, как бы, так сказать, представителя этой культуры и сказать, ну, мысли субстанциально, будь мысли субстанциально. То есть я думаю, что в самом в нем нет ничего, что его заставляет. Почему так? Вообще говоря, я не знаю, но я могу вам придумать объяснение, вот, за которое я совершенно не поручаюсь, то есть оно не мое, а оно именно выдуманное. Вот смотрите, очень просто. Ведь арабы, по крайней мере северные арабы, есть северные, есть южные, были вернее, вот, северные арабы, которые и создали вот ислам, и исламскую цивилизацию, все, северные арабы были ведь кочевниками. И оставались до недавнего времени. А что такое жизнь кочевников в пустыне? Это когда ты едешь, вокруг вещей субстанциальных нет, зато процессов сколько угодно. И езда, и восход-заход солнца. Мир вообще-то субстанциально бедный, согласитесь. Зато процессуально богатый. Понимаете, нападение врагов, борьба, выпас скота, поиск колодца, изъятие земли, то есть не земли, а воды из колодца, напоение скота и так далее, кормление. Я совершенно не говорил об арабском языке, но он хорошо приспособлен к тому, вот по своему как бы составу категориальному и потому, как он употребляется в речи, он хорошо приспособлен для этой процессуальности. Я абсолютно не держусь за это объяснение. Я могу его сконструировать, понимаете, вот, откуда это берется, потому что, конечно, эта процессуальность, она идет из доисламских времен, и процессуальность ведь предполагает, как бы, видение мира, как то есть видение вещи как процесса, но процесс-то ведь запускается тем, кто его запускает, то есть некоторым действователем он запускает процесс. И акцент на действователе как раз является акцентом объясняющим, не... то есть, к чему я веду? К тому, что апелляция к Богу, как к абсолютному действователю, может быть расценена, если мы исходим из европейского вот такого субстанциально ориентированного мышления, как апелляция к иррациональному, потому что действитель действует, мол, как хочет. Если же мы мыслим в процессуальной перспективе, тогда апелляция к действителю – это апелляция к закономерности процесса, да, поиск закономерности процесса. Вот, а где тут закономерность? А закономерность в связывании действителя и претерпевающего. И из этого вытекает довольно много проблем. То, что незакономерно для, скажем, европейской мысли и нашего языка. Например, как вы знаете, у нас есть переходные и непереходные глаголы. Я вам говорил, лежать. Лежать – непереходный глагол. Что является претерпевающим для лежать? Вы можете легко и естественно в русском языке сформулировать имя претерпевающего, то есть лежимое, да? Нет такого слова вообще, что это такое. В арабском нет проблем для любого глагола, будь он переходный, то, что они тоже понимают, что есть переходный и непереходный, точно так же. Но для любого непереходного глагола есть имя претерпевающего, то есть точно так же, как и недействитель. То есть язык приспособлен или мышление приспособило язык. Я не думаю, что язык детерминирует мышление, просто мышление, если бы нам очень было надо, мы бы тоже лежимое сделали бы нормальным словом. Так же, как современные, так сказать, вот устройства, телефоны, предположим, вдруг превратили слово «неотвеченный» в нормальное. Что такое «неотвеченный»? Не было еще 10 лет назад такого слова, да, или 20 в русском языке, «неотвеченный вызов». А сейчас есть. Ну вот. Поэтому надо было бы, сделали бы. Но субстанциального такому вот мышлению это не надо, а процессуальному надо. Поэтому язык это мусор. А я не знаю,
дополнить, наверное, докладчика не надо. Сейчас мы вопросы задаем. Вот позвольте, Владимир, мне задать. Вот, как вы думаете, а может быть вот этот выбор в пользу альтернативы субстанциальное и процессуальное в европейской культуре как раз и задан онтологическими обязательствами языка? Потому что у нас в языке, в естественном языке, есть существительные, прилагательные, глаголы. Поэтому мы уже расширяем мир по линиям, которые заданы нашим естественным языком. Мы видим предметы, свойства, отношения, заданные прилагательными, да. Глаголы. А вот у Борхеса есть такой рассказ, значит, от имени филолога идет повествование. Он открыл язык страны, в котором нет существительных. Нет существительных. А образуется предмет, указывается на... Его, кажется, сгущение прилагательных. Например, луна – это небесная, светящаяся, вот, круглая, там, меняющая, ну, и так далее. И он обращает внимание, сейчас очень идею вот, художественной формы хорошо это выглядит. Он говорит, что в онтологии этой культуры не было вещей. Не было вещей. Есть процессы, есть вихревые какие-то, вот, стабилизации вихревых процессов временные, но вещей в этой культуре нет. Потому что естественный язык в процессе социализации так приучает человек этой культуры видит мир. Вот. Конечно, здесь велика доля, мы тут склоняемся к лингвистическому критицизму, типа Леженморфышева там. Но как вам кажется, все-таки в какой мере, какие культурные практики вносят в наибольший вклад в выбор между этими двумя альтернативами? Языковые, какие-то вот прагматические в плане вот, передвижения, как вы говорите, там двигаются, барханы, да. Движутся. Вот. Вот какой фактор культурный, как вам кажется, вносит решающую роль, играет решающую роль в выборе между процессуальной и субстанциальной стратегиями.
Да, вот вы меня все-таки хотите, чтобы я... Это же... Ну, сейчас. Вопрос очень хороший. Вот смотрите, в том, что вы говорили, Борхес говорит, что у них нет вещей. В квадратных скобочках мы восстанавливаем субстанциальных. Правильно? Борхес не имеет права сказать, что в их мире нет вещей. Он имеет право сказать, в их мире нет субстанциальных вещей. Да. Никто не сказал, что они не видят вещи иначе. А что значит видеть вещь иначе? Значит, назначать субъекта. Ведь понимаете, ну, как бы субъекта, который несет предикаты. Вот если мы скажем, что их язык устроен так, что в нем в предложении нет подлежащего и нет сказуемого, вот тогда да, тогда мы можем сказать, что там нет вещи. Наверное, можем сказать. Но если в этом языке есть подлежащее, есть сказуемое, значит, там есть субъект, есть субъектность. То есть есть то, что является точкой стяжения всех красок. Как вы в эту точку краски будете стягивать, вот это уже разные способы образования вещи. Но это не значит, что у них нет вещей. Вот понимаете, это к чему? Это к тому, что мы проецируем на другую культуру фундаментальные свои, фундаментальные способы осмысления мира, которые мы, естественно, считаем единственно возможными. Вот, но которые не являются единственно возможными, это выбранные. Вот. Что касается гипотезы Сапира-Уорфа, которая пошла гулять далеко за те пределы, в которых, в общем, ее высказывали эти два замечательных ученых, то в жестком ее варианте я ее совершенно не принимаю, потому что, то есть в том смысле, что я не принимаю лингвистический детерминизм. Его, но он не может быть проведен. Понимаете, вот попробуйте ее сформулировать жестко, как ее часто формулируют. Форма языка определяет форму мышления. Если так, то вы ее не могли бы сформулировать, потому что вы не могли бы в таком случае уловить различие форм мышления. Ведь смысл ее в том, что вы говорите, что есть разные формы мышления, и эти разные формы мышления определены разными формами языка. Но мой-то собственный язык – это один язык, и если бы эта гипотеза была верна, тогда мой язык однозначно и навсегда для меня определил бы одну форму мышления. И для меня другой формы мышления просто не существовало бы. И я бы не мог сформулировать эту гипотезу. Если я могу ее формулировать, значит, я могу встать над различием и форм языка, и форм мышления. Если я могу встать над ними, то за счет чего? За счет некоторой смысла образовательной способности. Но тогда нет никакого лингвистического детерминизма. И быть не может. Понимаете? А вот в каких-то мягких вариантах, да, она полезна, как вот тот, о котором я говорил. Но я-то думаю, что, в общем, как бы притирание друг к другу языка и мышления – это такой процесс обоюдный. То есть язык таков, каким он нужен нашему мышлению. Вот если говорить, ну, о какой-то... намечать каузальность уж, если. Но вот в процессе социализации культурной практики, скорее наоборот, потому что ребенок, у которого еще ничего нет, он, конечно, все это так сказать, принимает из культуры, и язык тут играет значительную роль. Но тут надо, наверное, различать вот как бы сущностное, что ли, каузальное, и вот то, что связано со становлением отдельного человека. Но моя-то идея заключается в том, что если мы можем действительно как бы осознать равновозможность разных способов формирования вещи, да, то тогда мы оказываемся свободны в отношении этого. Вот в чем мы свободны. То есть то, что нам казалось единственно возможным и само собой разумеющимся, и в этом смысле предзаданным, иначе быть не может, а оказывается, что нет, это вариативно, и мы свободны в отношении этого. И тогда, конечно, встает вопрос о том, что там на самом деле в мире, если там нет субстанциальных вещей, вещей как процессов, это всего лишь наш выбор и наша конструкция, что там на самом деле, да? Вот. Но это уже другие вопросы. Это как раз вопросы вот, для движения вперед. Вот.
Спасибо.
Да.
Пожалуйста. Можно ли сказать, творчество – это процесс осмысления идей?
Ну, наверное, можно процесс осмысления идеи, но тогда что такое идея? В смысле, платоновская идея или что-то другое? Процесс творчества – это, да. Понимаете, вот что еще я хотел сказать, но не сказал, вот часто с творчеством как с культурой, в смысле понятий. Вот есть два таких конкурирующих и плохо совместимых понимания культуры, которые как-то очень ярко сейчас проявились в связи с документом, известным об основах культурной политики. Но эти два понимания всегда были, ну, по крайней мере, давно были. Одно понимание культуры, как я бы так его сформулировал, комплекс факторов, определяющих поведение человека, это не мое определение, но оно мне нравится. Да? Комплекс факторов, определяющих поведение человека. И вы можете это определение, в общем, масштабировать совершенно по-разному. Скажем, культура чаепития. Вот мы так пьем чай, а китайцы или японцы по-другому. Потому что есть некий комплекс факторов, определяющих то, как мы пьем чай. Культура поведения в троллейбусе, в своем подъезде и так далее, до культуры, как там, не знаю, христианской культуры или исламской культуры. Понимаете, тоже можно так понимать. Вот одно понимание. И другое понимание, культура — это то, что подведомственно Министерству культуры. Это учреждение культуры, люди в них работающие, и там балет, оперы, прочее, прочее. Вот. Музеев там, в крайнем случае, туда включать. Два разных понимания. Вот в этом, значит, документе, о котором я говорю, посмотрите, в нем эти два понимания перекрещиваются. Когда Толстой говорил с Путиным об этом документе, оба они высказывали первое понимание культуры, понимание культуры в первом смысле. В документе же произошло скатывание ко второму. Но это понятно, потому что если у нас есть министр культуры, то у него есть министерство, и культура — то, что ему подведомственно. Вот с творчеством точно так же. Творчество — это либо вот это вот, свободное творчество, и тогда у вас есть противопоставление или даже дихотомия как бы закономерного и творческого, свободного. И тогда область вашей свободы — это та область, которая не подчиняется, что ли, физическим законам, если хотите. И тогда, в общем-то, творчество, по большому счету, она оказывается тем, что подведомственное Министерству культуры. Вот там творчество. Остальное — это не творчество. Ну, наука может быть творчество, хотя это труд, там, рутина и прочее. Понимаете? И вот другое понимание творчества, которое я хотел предложить, то есть творчество как то, без чего мы не можем вообще осмысливать мир. Вот не творчество в смысле творца как художника, а творчество, к которому каждый из нас вынужден просто в силу того, что у нас есть сознание. Вот, как бы. Содержание сознания есть результат творчества, но мы не всегда даже понимаем, что это творчество. Если мы это понимаем, если мы это осознаем и становимся свободны в отношении того, что до сих пор вот было вынуждено, тогда мы становимся еще большими творцами, чем были до сих пор. Вот как бы моя идея в этом смысле, понимаете?
Ну вы же какие-то идеи дали. А?
Да, но идею не в смысле. Да, да. Да, это правда, да.
Там же, наверное, есть
смысл. Ну, да, вот. Ну, с этим я согласен, да. Я не против.
А? Лучше сказать, конструирование
человека. Или конструирование, да.
Или создание смысла.
Вопрос у меня.
Да. Я хочу вернуться к началу доклада, да, к вопросу о смысле. Вот все же Андрей Владимирович нам определенный смысл не дал, сказал, что смысл большой существующий, но это тогда настолько широко, что тогда не нужны никакие другие слова. Тем не менее, другие слова мы потребляем, значит, смысл имеет какую-то определенную сферу положения, это термин. Вот мне нельзя ли определить тогда смысл, потом сопоставление с другими терминами, которые употреблял сам наш докладчик, ну, такими, как сказать, понятия, мысли, идеи, да, и так далее. Вот такими же элементами понятиями является и смысл. Тогда нам понятно будет, что такое смысл.
Да, спасибо за этот вопрос. Я вот в самом начале сказал, что я не буду говорить о том, что такое смысл. Надеюсь, что такой вопрос будет. И я смогу на него ответить, тем самым не выходя за рамки времени своего доклада. И вот поэтому спасибо. Понимаете, для меня есть две разных категории – смысл и осмысленность. Значит, в чем их разница? Вот как мне кажется, если взять такая чисто соли конструирующая стратегия. Если взять содержание нашего сознания и подумать, что мы можем вынести за скобки и редуцировать. Мы можем редуцировать вещь. потому что вещь конструируется, субъектность конструируется. Мы не можем, как мне кажется, редуцировать две, ну, я не могу сказать две вещи, вот два мы не можем редуцировать. Первое, мы не можем редуцировать свое абсолютное «я», именно абсолютное «я». Сейчас скажу, что такое. И мы не можем редуцировать вот эту абсолютную палитру красок, которой мы обладаем. А что такое абсолютное «я»? Это вот для меня то, что, в общем, открыл в своем замечательном мысленном эксперименте Ибн Сина еще, и что каждый из нас может открыть, повторив этот эксперимент. То есть это то чистое наше «я», которое дано нам помимо всех традиционно признаваемых источников познания. Потому что суть мысленного эксперимента Ибн Сина заключается в том, чтобы, вот его эксперимент парящего человека, в том, чтобы удалить все ну, выделяемые традиционной философией, там, греческой, да, аристотелевской, источники познания. Он говорит, представь себе, что ты только что сотворен. Это значит, тем самым он говорит, представь себе, что у тебя нет памяти, память как хранилище форм. Представь себе, что ты в чистом воздухе, мы бы сказали в чистом вакууме. Это значит, представь себе, что нет внешнего мира. То есть ты не получаешь никаких ощущений, вообще ничего от внешнего мира, его нету. Представь себе, смотрите, как он тонко делает, что значит, одни части твоего тела не касаются других. То есть ты не получаешь ничего от своего тела. Телесность он тоже выносит за скобки. То есть он все редуцирует. Мир, память, телесность. То есть у вас нет чувственного познания, у вас нет рационального знания, ничего нет. Вообще ничего нет, чистый лист. Что ты будешь знать? Он спрашивает, ты будешь знать свое «я». «Я» познается и схватывается иначе, чем схватывается все остальное. Вот это, мне кажется, его совершенно гениальное открытие. Понимаете, «я» дано нам иначе, чем дано все прочее. Просто иначе. И мы «я», и в чем дальше он продолжает. «Я» не может быть устранено. Человек не может устранить свое «я». Он это формулирует таким образом, что мы не можем быть в незнании о своем «я». «Я» всегда нам открыто. Это то, что он называет термином ну, прямое схватывание или интуиция, там, вот, да? Прямое. Где нет различия между схватывающим и схватываемым, потому что «я» схватывающий, «я» схватываемый, «я» — это одно и то же. Там нет движения, нет расстояния, оно не может быть, значит, закрыто. Никогда. «Я» всегда открыто. Даже, говорит он, у спящего и пьяного. Знаете, что он говорит? Просто когда спящий просыпается, а пьяный трезвеет, они не помнят, что было. Они, спящий не помнит, что когда он спал, он свое «я» воспринимал. И пьяный тоже не помнит. Вот, то есть «я» не может быть закрыт. То есть «я» абсолютное. Вот что такое абсолютное «я». Это совершенно не то же самое «я», которое может быть субъектом, субъект предикатных высказываний. Когда мы говорим «я иду», «я отец», «я ученик» и прочее. Все эти маленькие «я». Понимаете? Очень часто путают, просто удивительно. Тогда вот читаешь, просто от одного перескакивают к другому. Но ведь все эти маленькие «я», они, как бы, они множественны, они разные, да, вот эти разные социальные роли и прочее. Но они между тем все сохраняют свое единство. Это мы же никогда не можем сказать, что я столь разный, и вообще я каждую секунду другой, и во всех ситуациях я другой. Правда? Я размножаюсь на миллиарды разных «я» в каждое мгновение. Но все эти разные «я», они же не умножаются шизофренически во что-то разное. Это все то же самое. Потому что все они, вот моя идея в чем заключается, все они являются отблеском, вот как бы проекции моего абсолютного «я». Только потому, что все эти маленькие «я» соотносимы, они не тождественны, они соотносимы. Какой отблеск? Мое абсолютное «я» не может быть субъектом, субъект предикатного высказывания, оно не может быть вещью. А вот эти маленькие «я» могут быть. И перескакивая чуть дальше, я бы сказал так, что вот любая вещь, субъектность любой вещи тоже является отблеском этой абсолютной субъектности нашей, понимаете? То есть то, что не может быть редуцировано из нашего сознания. Можем редуцировать все, кроме абсолютной субъектности, абсолютно вот этих вот красок. Краски, которые нам, да, даны в силу того, что мы обладаем чувствами. Опять же вопрос другой, что будет, если мы вообще ничем не обладаем, никакими чувствами? Да? Это вопрос, который может быть поставлен. Но как бы на него тоже, наверное, надо отвечать, но берем такой обычный случай, когда мы все же обладаем чувствами, эти чувства дают нам. Ведь над этими красками мы не властны. Точно так же, как мы не властны над своим «я». Ведь смысл ибн-синовского открытия заключается в том, что человек не властен над своим «я». Если «я» вам всегда дано, вы от него никуда не убежите. Вы не можете его устранить, вы не можете его ликвидировать, не можете его редуцировать. Оно всегда у вас. Вот это абсолютное «я». Вы над ним не властны. Часто думают, что мое «я» — это мое субъективное «я», я с ним что хочу, то и делаю. Ничего подобного. Оно для вас императивно. Для каждого из нас вот это абсолютное «я» императивно, мне так кажется. Мы не можем от него отстраниться. Точно так же, вот, мне кажется, хорошая аналогия. Если вы знаете язык, и если нормальные условия слышания, вы не можете не понимать речь. Вот чтобы перестать понимать речь на знакомом языке, нужно некоторое специальное психологическое усилие. Вот, наверное, для того, чтобы отстраниться от своего «я», действительно его убрать как бы из своего внимания, нужно очень особое такое специальное усилие. Может быть, мистические практики на это и направлены. Я думаю, что да, они на это направлены. Но это уже как бы выход за пределы нормального состояния. А вот нормальное обычное состояние – это нередуцируемость «я». Вот. Так же, как нередуцируемость этих красок. Вы не можете придумать ни одну новую, вы сами не можете ничего изобрести. И вы не можете ее устранить, если она вам известна. Но вы не можете перестать ее знать. Да? Вот она нередуцируема. Так вот, любая вещь – есть соединение этих двух. Но ни то, ни другое не является, как бы сказать, они с одной стороны различны, я имею в виду абсолютное «я» и вот это вот абсолютная палитра красок. Они различны, это не одно и то же. Но мы их не можем различить, потому что мы различаем за счет субъект-предикатных высказываний, правильно? А в отношении них мы не можем построить никакой субъект-предикатное высказывание. В этом смысле они и два, и одно. Они и не два, и не одно, потому что они как бы связаны, но они и разделены. Вот такой вот, такое вот изначальное, особое состояние нашего сознания, как мне кажется. То, что, собственно, и конституирует человеческое сознание. То есть вот это то, что не может быть убрано из сознания. Не может быть. Вот оно, вот это и есть изначальное, если хотите, вот связанность. Вот, когда я говорю о смысле, слово «смысл», мы же вопрос-то о смысле. Если говорить, смысл – это то, что будет развернуто в субъект-предикатных высказываниях, в субъект-предикатных комплексах, вот в некоторой картине, но любая картина – это картина, состоящая из вещей, то есть из субъектов, имеющих предикаты, то есть некоторых центров, в котором стянуто многообразие красок. А вот почему возможна такая картина? Эта картина и есть картина нашего сознания, как бы содержание нашего сознания. Почему она возможна? Она возможна только за счет того, что изначально сознание есть смысл, а смысл есть вот эта связанность или эта сцепленность абсолютной субъектности, абсолютной содержательности, которые не могут быть различены, но не могут быть отождествлены, понимаете? Это, в общем-то, не диалектика в классическом смысле, но это что-то похожее. Мне кажется, диалектика, она пытается вот это вот схватить, вот вокруг этого ходит. Но не складывает, потому что диалектика, как правило, работает уже на субъект-предикатном уровне, а там другая история.
Андрей Иванович, близко очень к тому, что вы говорите о трансцендентальной феноменологической субъекте. И там вот это аналитика номатическое единство. Там тоже абстрагирование всех предикатов онтологических, психологических. Даже с языком не вполне ясно, что происходит в результате этой редукции. И вот мы получаем это трансцендентальное чистое «я» тоже бестелесное, как центр неких мировых отношений. «Я» со всем остальным миром.
Верно, но только мне кажется, что когда мы... Я согласен, но когда мне кажется, когда мы говорим об этом чистом «я», то уже нет никаких отношений с миром, понимаете? Потому что мир и есть разворачивание вот этого единства и противоположного. Да? Вот «я» и абсолютные краски, вот они едины и противоположны. И тогда мира-то нет, никакого мира нет. То есть я не могу сказать, что абсолютное «я» – это центр отношений с миром. Нет никакого мира. А когда есть мир, нет абсолютного «я». И в то же время это не разное. Тут какие-то немножко другие отношения, мне кажется, между вот этим. Хотя это в этом направлении, конечно, лежит. Вот в этом направлении трансцендентализации, что ли, вот этого.
Подведите со словами, вы говорите, что смысл имеет вот такие конструкции, в которых есть субъект и предикат. А смысл тоже есть?
Ну, это уже разные смыслы, слово «смысл».
Это разные, значит, какие-то разные.
Да.
Какие-то, например, где-то субъект-предикатные конструкции, а у понятия смысла, да, Для отдельных слов, как бы слова ясно и так далее. Это понятие, да?
Ну, в общем, да. Но что мы имеем в виду, когда мы говорим смысл слова? Мы же имеем, если, ну, если на уровне словаря, тогда это смысл слова раскрывается или через ряд синонимов, или через опять субъект-предикатные конструкции, конечно же, как еще. Если речь, не знаю, там о психологических экспериментах, где выстраивается семантическое поле, тогда это по-другому смысл слова раскрывается.
Ну, как в каждом случае по-другому. Все появляется смысл в том случае, в другом случае. И вообще тогда.
Нет, понимаете, в данном случае мы слово «смысл» будем употреблять не так, как вот мне бы хотелось его употреблять. Мне хочется слово «смысл» оставить для вот этой изначальной вот сжатости, как бы не. А? Что говорить?
Мы как раз сектор наш распишет сборник, космический,
да? Да.
Оставьте нам для нашего.
Нет, я же не против. Любое слово может пониматься в очень разных смыслах. Совершенно не значит, что, ну, как бы, есть некое единственное значение какой-то категории или какого-то понятия, которое должно быть взято и все остальные выкинуты. Ведь есть же разные способы, как раз. Смысл того, что я говорил, что есть разные способы конструирования осмысленности, вот, и они не имеют предпочтения один перед другим, поэтому ради Бога. Но просто, ну, как бы нужно понимать различия этих употреблений, вот и все. А так, ну да, можно говорить о смысле слова, почему нельзя, но просто четко определять смысл слова «смысл», и все. Или понимать его, по крайней мере.
Еще вопрос, коллеги, пожалуйста.
Я первый раз представлю такое неведомость сектор методологии общественных исследований. Коллеги, спасибо, что ваш доклад был по поводу я творчество даю на вашем рассмотрении вывод вот этой дилеммы, этой дихотомии социальности и процессуальности, это к этому можно свести любое творчество, то есть это одно из толкований творчества. Или это один из его видов, то бишь можно найти какое-то творчество, совершенно не касательное вот этой дихотомии. У меня второй еще вопрос, маленький, первый.
Ну, я бы так сказал, что вот этот выбор, это как бы сказать, условие творчества, что ли. Творчество, конечно, к этому не сводится, но если вы говорите о творчестве в смысле художественного творчества, там, творчество актера, что под этим понимать? То есть, если под креативностью мы понимаем способность выйти за привычные схемы мышления, можно так понимать, ну как креативность понимается в современных, вообще говоря, организациях, вот в бизнес-проектах, да, будьте креативны, be creative, ну вот этот лозунг. Тогда это значит, что просто пытайтесь освободиться от шаблонов и мыслите по-другому. Но я не думаю, что это спускается настолько глубоко, как выбор между субстанциальностью и процессуальностью. Это туда не заходит, я думаю. Но смысл того, что я говорил, что можно заглубить и туда, почему нет? То есть это некое сознательное усилие наше. Если мы сами себя контролируем, мы контролируем то, как мы строим вот осмысление мира, и если. То есть, когда мы строим осмысление мира, мы проходим ряд, ну что ли, таких условно этапов, вот, условного движения вот от этого чистого смысла к действительно развернутому содержанию. И они проходят через некоторые выборы. Вот один из изначальных выборов, выбор между процессуальностью и субстанциальностью, дальше идут другие выборы и другие возможности, но они уже идут вот как бы по этой ветке, потому что в любом случае у вас будут вещи либо такими, либо такими. Но это не единственный, конечно, творческий выбор, далеко не единственный, просто один из. И если к нему подняться, то можно получить более широкий диапазон для творчества. Вот в чем моя идея.
Он не является обязательным.
А он совершается, хотите вы или не хотите, потому что вы же не можете не видеть мир как мир вещей. Вы в любом случае так его видите. И вы в любом случае видите вещь либо так, либо так. То есть вы можете. Нет, а в том-то и дело, что процесс это, в общем, дело же не, ну, как бы, Если вы видите мир субстанциально, это же не значит, что вы его видите статичным. Это значит, что в его текучести вы фиксируете вот эту текучесть такую абсолютно. Вы ее фиксируете так, что как бы она, ну, она оказывается остановлена. В этом смысле она в статике. Но процесс ведь тоже останавливает. Ведь процесс точно так же выражен именем. Понимаете, если вы обратитесь к языку, вот вы увидите, что и субстанции выражены именем, и процессы выражены именем, в отличие от действия. То есть процесс — это тоже остановка. Остановка. Не статика, а остановка. Но другая остановка. То есть, ну, как бы... Ну, вы знаете, вот калейдоскоп, да, вот некоторое такое хаотичное нагромождение цветных осколков. Вот вы его поворачиваете, у вас складывается такая картинка. Повернули — то же самое складывается в другую картинку. Вот так и здесь. Если вы выбираете вот такой способ видения, у вас будет одна картинка, другой — другая картинка. Но за этим стоит одно и то же. То есть в любом случае у вас эта картинка-то есть какая-то. Вот. Просто научиться быть свободным в отношении этой картинки. Вот, мне кажется, расширение способностей творчества.
Коллеги, есть еще вопросы? В таком случае, Андрей Владимирович, как вы предполагаете формат обсуждения или нет?
Что?
Если желаете.
Ну, это как хотите, да.
Ну, пожалуйста, только очень кратко.
Используя принцип Лаорды, значит, имя — это голос сущности. Если мы обратимся к имени смысла и попробуем найти сущность, то есть в сущности смысла попробуем найти, что он говорит нам. Смысл, буква «С» в русском языке всегда определяет соединение чего-то с чем. То есть так, «со» или «с», все. Ну, естественно, мысль. То есть это совместная мысль. А вот вопрос — совместная с чем? То, что мысль приходит нам, мы что-то видим и все это осмысливаем. Но соединение видимого, скажем так, воспринимаемого мира с нашим, через сознание, с нашим имеющимся, мы, скажем, видим логику построения этого мира, видим процесс, видим... Ну и развитие, и закрытие, и все на свете. Поэтому, ну, я понимаю, как смысл — это совместная мысль. Вот как она работает.
А, хорошо, а тогда вот есть такой глагол «красть». А вот «скрадывание» — это совместно крадут когда? Я к тому, что... Буква «С» в начале слова совершенно не обязательно означает совместность. Она, конечно, может быть редукцией «со», как, например, «сопредседатель», да, совместное председательствование, но начальное «С» совершенно не обязательно это означает. Скрадывать не значит совместно красть. Точно так же «скрадывать» значит, как вы понимаете, украдкой убирать. Вот. Но здесь нет ничего совместного. Совместного нет. Точно так же, как и в смысле, не обязательно видеть совместную мысль, а можно видеть как бы основание для всякой мысли, для всякого мира. Основание. Потому что вы, понимаете, вы, как бы, суть смысла заключается вот в этой связности. А связность вы не можете принести в то, что изначально атомарно, что изначально элементарно. Удобно строить мысль из, ну, как бы, объяснений из атомов, из элементов, но вы не можете их потом связать. Потому что связанность — это что-то совсем другое, чем элементы. И в элементы не может прийти связанность задним числом. Вы ее можете только постулировать, что они связаны, но вы не можете ее по-настоящему объяснить. Ну, вот. А вот обратным образом редуцировать связанность до элемента можно. То есть это просто другое движение, с другой стороны движение, которое, конечно, не разработано, которое, ну, вот, может быть, только предложено, но которое интересно, мне кажется. Вот это.